Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан», и в эфире программа «Утро хорошего дня», и я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о теме важной, красивой, интересной и, наверное, громкой, потому что у нас сегодня на студии заслуженная артистка Кыргызстана, ведущая концертмейстер по вокалу Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Юлия Бабич и Глеб Ким, лауреат международных конкурсов. Здравствуйте.
Доброе утро или добрый день.
И я думаю, что сразу начнем с места в карьер, и наши радиослушатели уже услышали, какие голосистые люди у нас здесь, потому что голоса у всех хорошо поставлены, у всех сразу все немножко выпрямили спины, мне кажется. И, конечно, я не могу не задать вопрос. А чем занимается концертмейстер?
Ну, вообще, по профессии я пианистка. Педагог, пианист, концертмейстер. Вот так. И в дипломе у меня стоит концертный исполнитель. То есть я могу выступать на сценах как сольная пианистка. Но так получилось, что уже 30 лет в апреле месяце следующего года будет, как я работаю в Театре оперы и балета именно концертмейстером с солистами. В чем моя работа? Я разучиваю партии. Перед тем, как солист выходит на сцену и исполняет партию в опере, весь материал готовит концертмейстер. То есть я вместо оркестра играю весь нотный материал, они под меня поют. Потом они выходят на репетицию уже с оркестром. Это буквально две репетиции, и идет спектакль. Плюс репетиции все проходят под рояль, чтобы не мучить количеством наших музыкантов. То есть оркестр не будут гонять каждый день, а концертмейстера одного можно погонять. И что еще? Ну, концерты, конечно, у нас есть рояли в Малахитовом зале, на сцене мы под рояль тоже делаем концерты. Выездные мероприятия. Вот такая работа.
То есть вы, по сути, такой закадровый режиссер.
Репетитор.
Ну, не дирижер.
Да. Мы проводим спевки, на них приходит дирижер и режиссер, а моя работа – это, скажем, топер. Я играю музыку. Музыку, которую потом будет исполнять оркестр.
Но нужно отметить, что концертмейстер – это всегда педагог, потому что, как правило, концертмейстер знает лучше, чем дирижеры и вокалисты, все партии. Ну, так приходится концертмейстеру работать. В конце концов, концертмейстер – это концертмайстер, то есть хозяин концерта. Это обязательное аккомпанирование на концертах. И концертмейстер просто обязан знать хорошо материал и может подсказать вокалисту, где что ошибся, где не туда пошел, где забыл, где дурак и так далее и тому подобное.
К сожалению, да, так бывает.
К сожалению, голоса оперного нету, а в принципе я могла бы спеть любую партию.
Да ладно, вы неплохо
поете. Что мужскую, что женскую, любого голоса, потому что я их знаю. Просто за столько лет я любую партию знаю наизусть. Но не имею данных вокальных.
Часто бывает, что какой-то вокалист отсутствует по уважительной или не очень причине. Вот концертмейстер подпевает его партию.
Да, подпевает.
Да, такое тоже бывает.
Но я так поняла, что вообще еще концертмейстер – это достаточно строгий человек.
Ну, как все люди разные, у каждого свой характер работы, но концертмейстер – это вот тот гвоздик, на котором висит весь остальной театр, потому что без концертмейстера театра не будет.
Глеб, я так правильно понимаю, что, в общем-то, Юлия Алексеевна принимает живейшее участие в вашей работе?
Ну, у нас, если мы говорим об опере, у нас всего 4 концертмейстера, вот этих 4 человек не будет оперы в принципе, потому что, тем более, оперный театральный концертмейстер, вот Юлия Алексеевна, лауреат международных фестивалей конкурсов, заслуженная артистка, это, как сказать, это база, основа всего спектакля, потому что концертмейстер все действительно готовит, он все действительно знает, он где-то помогает режиссеру, где-то помогает дирижеру, потому что все спевки происходят с концертмейстером, и важность очень сложно переоценить.
Немножко дополню, потому что ты ушел в другую сторону. Да, нас связывает многое, но не подумайте сейчас плохо. Дело в том, что здесь такая у нас как бы семейственность, что ли, я не знаю. Глеб ученик, у меня мама была педагог в школе в 48-й, и Глеб ее ученик. То есть она была классной руководителем у Глеба.
Да,
я приходила туда с концертами, с какими-то лекциями, и таким образом я вот этого человека подсадила на музыку и завела в оперный театр.
Ну, надо сказать, что Людмила Николаевна, о которой идет речь, мама Юлии Алексеевны, мой классный руководитель, это она меня когда-то отправила в музыкальную школу. Я вот Юлия Алексеевна не помнит нашей первой встречи, она так высоко на меня посмотрела.
Ну, в общем, это очень много лет идет. Глеба мама моя, крестная мама. У меня двое детей старше раньше учился у его мамы в Славянском университете. А теперь самое такое феерическое. Мой младший сын, он оперный певец. И он заканчивает в этом году консерваторию, и педагог его как раз-таки Глеб Олегович.
Все так смешалось в доме Облонских.
Все очень-очень-очень так переплетено.
Ну, у нас, как сказать, действительно, внутри театра группировки, они даже не столько семейные, они клановые. То есть кланы по концертмейстерам. Ну, это такое... без вражды какой-то, хотя иногда бывает, но не то чтобы критично. И да, все завязано на концертмейстерах. И у нас все очень близко, все очень семейственно, действительно. Ну, в конце концов, как может быть в артели.
То есть вы еще, получается, вместе не только работаете, но вы и дружите.
А по-другому невозможно, потому что это не работа за станком, где ты пришел, сделал какие-то определенные операции и ушел домой, получив зарплату. Нет, здесь надо знать характер человека, надо знать подход человека. У нас индивидуальный подход, в том числе в преподавании. То есть невозможно по одному шаблону обучать всех подряд. И концертмейстер, он, ну, это такая мама внутри класса, которая знает слабые места, сильные места человека, своего подопечного солиста. Солисты стараются не бесить маму.
Ну, я бы даже сказала, что концертмейстер, я в данный момент, я плетка для некоторых солистов. То есть я как раз не столько пряником их подчую, сколько больше критики, больше террора.
И заметьте, она этим гордится.
Мы сейчас уже наблюдаем небольшой такой оперный между собойчик. А скажите, пожалуйста, а большую ли роль играет характер певца, например?
Ну, конечно.
Основную?
От характера все зависит, поэтому я и говорю, я знаю, на кого надавить, кого отругать, кого похвалить. Многие солисты меня ревнуют, вот даже мой ребенок, потому что я его всегда критикую и ругаю. Он говорит, ну, конечно, ты же любишь только своих теноров, ты их по головке гладишь, ты им ничего не говоришь, ты их там, да-да, понятно, там, телег, да-да-да, хорошо. А, говорит, только на меня и на Глеба, ты, мама, звереешь. Ну, естественно, на своих самых родных можно сорваться, там, свою энергию скинуть. И я знаю, что... Нет, я говорю, я очень вас люблю, уважаю как солистов, как музыкантов, но я знаю, на кого надо поругать, а кого надо похвалить. Ну, зачем лишний раз я буду хвалить?
Хоть раз бы похвалили.
Юлия Алексеевна, пожалуйста, похвалите сейчас.
Хвалили, особенно после конкурсов. Мы с Глебом ездили в Уфу дважды на международные конкурсы, в Алма-Ату, в Астану, на Бибигуль Тюльгенова. Естественно, когда он поет, я, конечно, говорю, молодец, все хорошо, спел, все хорошо. Это марафон, трехтуровый конкурс, это тяжело, это неделю живешь там в общежитии или в гостинице, там проходишь, ну, как соревнование, сложно, да. Но это уже все в прошлом, сейчас мы просто коллеги с ним.
А правда ли, что вообще оперные певцы и обладатели чудесного академического вокала крайне берегут свой вот этот дар, и, например, болеть это вообще невозможно?
Нет, это возможно, но это трагедия для певца. Чуть заболел, все, конечно, переживаешь за свой голос, потому что все время какие-то мероприятия, концерты, спектакли, а голос – это живой организм, это не инструмент. Я могу сыграть больная с температурой там на фортепиано. Вокалист – это связки живые, и никогда не знаешь, какой хрип или что выйдет, или кашель. Это же очень страшно, поэтому для них... Но когда они болеют, это, конечно, это просто депрессия.
А есть ли какие-то секреты, чтобы сберечь голос, например?
Да, никаких особенных секретов нет. Одевайся теплее.
Шарфики.
Да,
шарфики.
Спи вовремя, потому что зависит не только от здоровья, ну, как сказать, психологического настроя. У нас, к сожалению, аппарат, это, опять-таки, не станок. Он работает преимущественно на автоматике. То есть нельзя заставить легкие работать как-то по-другому. Мы, как спортсмены, тренируемся постоянно, и, ну, вот сегодня ты не в тонусе, и каких-то ухищрений особенных не найдешь, чтобы это исправить.
Ну, есть, например, такая легенда, что все оперные певцы, перед тем, как выйти и спеть партию, они, например, выпивают сырое яйцо.
Нет,
это легенда. Нет, ну, кому-то это помогает, больше это, скажем так, психологическое самоуспокоение. У каждого вокалиста есть свои определенные традиции выхода на сцену. Кто-то приседает, например, чтобы легкие разработать. Кто-то наоборот, сядет дышит. На диван, помычит какую-нибудь мелодию, чтобы вспомнить. Кто-то, наоборот, успокоится, максимально расслабится, чтобы сосредоточиться на партии, чтобы сэкономить свои силы и выдать уже все непосредственно на сцене. То есть каждый человек в этом вопросе индивидуален.
Семечки нельзя. Потому что вот эта вот пыль попадает на связки. Семечки, вокалисты.
Эфирные масла, семечки, еще много чего.
Но наши солисты, они живут простой жизнью, как все обычные люди. И острое едят, и соленое едят. То есть особо никто там и в бассейн ходит, и спортом занимается. То есть никто так сильно прям по режиму не живет.
Хотя наверняка это важно.
Да нет, это чересчур. Надо быть обычным человеком, жить обычной жизнью, и тогда все получится.
Чем... То есть опера – это состояние души,
да.
получается.
Это больше настрой, это больше...
Ну,
чувствую.
Здесь синтез интеллектуальной профессии и спорта, потому что кажется, что вокал это просто, но мы теряем иногда по 2 килограмма за спектакль, потому что эта физическая работа тоже очень большая. Мы поэтому достаточно рано выходим сейчас еще пока на пенсию, потому что легкие, ну, годам к 60 они умирают.
Ну, зритель не видит на спектакле. Я вижу, я сбоку нахожусь, около инструмента, как солисты, какие они мокрые, они как мыши. Платье можно менять. Каждое действие, потому что это все мокрое, пропитано, тут все течет по лицу. То есть это действительно физическая нагрузка. Хотя, казалось бы, вот очень часто приходишь и говорят, ну что он там делает? Ну, попел песенки, ля-ля-ля, тра-ля-ля, и все, и пришел, типа, ох, он устал. А это еще эмоциональная усталость, помимо физической.
Ну, на самом деле, да. И, кстати, если в балете видно прекрасно, особенно зрителям с первых рядов, какой это тяжелеющий труд, потому что слышно, как дышат балерины, как они, ну, это очень тяжелая физическая нагрузка. Я частенько сижу в первом именно ряду, я это все вижу. С оперой немножко по-другому, потому что со стороны действительно кажется, что выходит певец или певица, и очень легко, буквально с налета, просто берет самые высокие ноты, откланивается и уходит. И кажется, что это действительно очень легко. А вот выяснилось, что нет.
Ну, это элемент этики. То есть зрителя не должно волновать, что у тебя сейчас на душе, хорошо ли ты себя чувствуешь. Зритель должен видеть образ, он должен получить от искусства определенное наслаждение, какое-то просвещение, то, что должно нести, собственно говоря, искусство. А твоя задача вынести это и показать. То есть это работа, это элемент трудовой этики, так скажем, что нельзя показывать зрителю, что тебе тяжело.
Ну, то есть вы, как тот самый актер, также вживаетесь в свой образ?
Ну, существует же несколько актерских школ. Мы в этом плане от драматических актеров отличаемся мало. Есть школа Чеховская, школа представления, есть школа проживания по Станиславскому. Если работаешь по Станиславскому, я вот работаю по Станиславскому, ну, это выжигает очень сильно. Но это, с одной стороны, мне было проще, когда я учился. То есть мне проще проживать, чем изучать кропотливо какие-то образа, потом им подражать. Ну, конечно, чеховская школа, она более бережная и, в принципе, не уступает по качеству подачи, но она сложнее.
Вообще, все говорят, что те, кто использует именно систему Станиславского, часто выгорают. У вас такое было?
Постоянно.
И что делаете? Как в себя приходите?
Отдыхать надо немножко, просто сменить какую-то деятельность, почитать что-нибудь, посмотреть
какую-то... Пару дней, потом он исчезает, он не приходит на работу после спектакля. Отсыпается, читает, переключается на какое-то другое вид деятельности. А вообще, сколько репетиций еще проходит режиссерских перед спектаклем, и там тоже физически трудно, потому что сейчас никого не интересуют статичные спектакли, чтобы вышел, встал, спел. Сейчас режиссеры очень часто требуют от актера игру, и поэтому они также приходят в специальной спортивной одежде, потому что они валяются, они кувыркаются, они там дерутся, и на шпагах. Раньше был урок фехтования, сейчас, к сожалению, этого нету. Но бедные солисты, они вынуждены друг другу показывать там какие-то движения, кто с этим знаком. Потому что у нас есть и бой на шпагах во время пения, во время спектакля.
Плюс персонаж должен сам внутри себя переключаться, потому что между действиями может проходить несколько лет. Сейчас это какой-нибудь преуспевающий молодой военный, вот, например, Хазеф Кармен, да, персонаж, то есть у него должна быть определенная выправка. К финалу, к четвертому акту он приходит окончательно опустившимся человеком, который бросил все, и он должен выглядеть по-другому даже. То есть вот это внутреннее переключение, оно тоже занимает, ну, как скажем, большое количество сил. Внутреннее проживание персонажа, его подача голоса, его интонации, они тоже меняются.
Как вы с этим справляетесь? Правда.
Это же интересно.
Как говорят, и, по-моему, вполне справедливо, если какая-то профессия кажется тебе простой, значит, ты ничего об этой профессии не знаешь.
Ну, если я правильно поняла, вы вот учились в школе, на вас обратила внимание ваш классный руководитель, мол, Глеб у нас очень голосистый, надо его показать. И так все и началось.
Ну, практически так, да.
А сколько лет у вас вообще заняло обучение?
Вокалист учится всю жизнь, потому что голос тоже меняется, меняется природа, меняется, ну, весовая категория, например. Чуть похудел, надо перестраиваться, чуть пополнил, надо перестраиваться. Сначала взрослеешь, потом стареешь. То есть организм никогда не бывает в одном положении. Всегда подкручиваться гайки нужно. Но в целом, если мы говорим об обучении вокалиста конкретно, это музыкальная школа, училище, консерватория и высшая музыкальная школа, 4.
Но это не у всех.
Это, к сожалению, да, не у всех.
Музыкальную школу иногда очень даже минуют вокалисты.
Я, например.
Они приходят сразу. Но минимально получается 2 подкурса и 5 лет консерватории. 7 лет – это минимальное обучение. А вот у пианистов хотите сказать, сколько обучения было? Вот я обучалась 19 лет. 19 лет я училась в своей профессии, потому что 7 лет плюс подготовительный, 8 лет музыкальной школы, 4 училища Куренкеева обязательно проходишь, и только потом консерватория, 5 лет и еще 2 года ассистентура, стажировка.
И при этом Юлия Алексеевна возвращается домой, она не садится за телевизор, она достает какие-нибудь ноты и начинает играть, во-первых, поддерживать форму, во-вторых,
уже сейчас, конечно, нет.
Ну, я просто знаю вас, можете не рассказывать.
Перед концертом, да, конечно, приходится что-то посмотреть, там что-то
поддерживать себя в форме, если вы какое-то берете новое произведение, извините, вы его стилистически изучаете. Ну что, не так, что ли?
Иногда слушаю каких-нибудь мастеров мировых. Конечно, приходится с чем-то сравнивать, что-то там искать, находить. Ну, то есть работа идет постоянно, и ночью еще в голове прокрутишь этот материал. Вот спектакль отведешь, ночью еще раз сам пропоешь от начала до конца, просмотришь, прокрутишь ошибки или что-то там. Но это наша жизнь, и нам нравится.
Ну, иначе бы вы, конечно, этим бы не занимались.
Да, мы счастливые люди, потому что мы с удовольствием идем на работу. С удовольствием приходим домой и опять продолжаем там, разговариваем по телефону опять о театре, о спектаклях, о репетициях. Да, с нами трудно жить, другим людям.
Ну, главное, чтобы с вами было хорошо работать. И я так полагаю, что, в общем-то, вот Глебу, например, очень комфортно.
Ну, как сказать, бывают разные ситуации. Юлия Алексеевна иногда может поддержать, а вот когда полное затишье, Юлии Алексеевне становится скучно. И вот тогда она начинает нас заставлять поддерживать форму. Но так, конечно, если сказать сменить концертмейстера, нет, я бы не стал никогда. Мы с Юлией Алексеевной очень давно знакомы, я ее очень ценю не только как специалиста, как человека. Нам очень комфортно вместе работать. Ну, мы, по сути, одна вот семья внутри театра.
Ну, это мы уже, да, поняли, что у вас вот, ну, такое, скажем так, как вы правильно сказали, наверное, клановость некая.
Да.
А чем отличается академический вокал от обычного, ну, такого, к которому мы все привыкли?
Ну, Глеб расскажет.
Ну, вокал, в принципе, вот у нас есть такое обывательское, что пение, оно везде одинаковое пение. Нет, существуют стилистические приемы. Допустим, если мы говорим об академическом вокале, он делится на 3 такие большие составляющие. Это оперный вокал, камерный вокал, и иногда выделяют отдельно от камерного вокала академическую эстраду. В оперном вокале вот у нас очень важно, в первую очередь, это покрытие пространства. То есть мы поем без подзвучек, нам надо покрывать большие залы. То есть у нас большой упор на полетность звука. А дальше у нас, допустим, с академическим вокалом камерным большое количество сходств. То есть мы должны передать дух персонажа. Мы же поем не от своего лица, мы поем от лица некоего персонажа. И мы должны изучить его характер, что это отличает от эстрады, где поют от своего лица. Мы должны изучить повадки, мы должны изучить настроение персонажа. То есть у нас большая роль драматизма в вокале. Потом существуют академические школы внутри направлений. То есть немецкий вокал будет отличаться от русского, французская мелодикламативная школа будет отличаться от итальянского бальканта и тем более от канта-модерна. Там есть различные стилистические приемы, которые не встречаются в других школах. Иногда они миксуются, но это большая редкость и звучит не очень хорошо, так скажем. Слышно сразу разнобой в стилистике.
А правда ли, что обладатель академического вокала в принципе может петь все, что угодно? Ну, начиная от какой-то даже детской песенки и заканчивая, ну, например, эстрадной.
Во-первых, ну, как сказать, да, может, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, стилистика. То есть
Видите, оперный певец, он может и эстрадную песню спеть, ну, вот в чем, Магомаев пример, да, допустим.
Ну, академическая эстрада как раз,
то есть он может и эстрадную, и детскую, конечно, может, любую песню. то, чего не может эстрадный певец. Эстрадный певец на сцену выйти без микрофона, спеть живым голосом и заполнить зал, ну, не может.
Нам, конечно, сейчас приведут в пример именно представители академической эстрады. Тот же Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Георг Коц. Да, они могли петь в том числе оперу, но это, опять-таки, это академическая эстрада.
То есть все равно, например, исполнение оперы в их варианте, оно будет отличаться от оперы именно настоящего обладателя, ну, академического вокала, не эстрадного.
А, да, ну, человек, который рисует комиксы и специализируется по комиксам, может, в принципе, подражать живописцам 19 века, но это будет подражание. То есть определенных навыков у него не будет.
То есть, получается, оперный певец – это такой человек-уникум?
Нет, ну, каждый певец, каждый исполнитель, каждый музыкант – это всегда уникальная личность, как, наверное, вообще, в принципе, любая личность является уникальной. Но у нас, да, как сказать, определенные приемы у нас есть свои, чем мы можем похвастаться.
А вы вот утром распеваетесь?
Зависит от надобности, потому что голос, к сожалению, это расходный материал, он рано или поздно исчезает, и поэтому лишний раз орать не надо. Если какое-то мероприятие предстоит, либо репетиция важная, да, конечно, нужно распеться.
Ну, а вот распеваетесь вы именно на тех партиях, которые вам предстоит исполнить, или вы, ну, выбираете для себя что-то, то, что вы хотите сейчас спеть, любимую песню, может быть, какую-то, которая вам сейчас нравится, и тренируетесь на ней?
Тут нужно заметить, что распеваются не только на произведениях, распеваются преимущественно на упражнениях. Причем они у каждого педагога, для каждого студента будут отличаться. То есть когда-то мои педагоги, Керим Кайбалдаевич Розбаев, Владислав Аркадьевич Вересников в Москве, я учился в Центре оперного пения Галины Вишневской, они для меня точно так же, как для каждого студента, разрабатывали свои приемы, которые нам подходят. Да, мы вот преимущественно проносим их через жизнь, где-то адаптируя, передаем своим ученикам. То есть распеваются преимущественно на упражнениях. Но некоторые педагоги в некоторых школах предпочитают брать отрывки из определенных произведений и просто в разных тональностях их распевать. Обычно это какая-то одна фраза.
А когда вы участвуете на международных, например, фестивалях, каких-то конкурсах, конкуренция большая?
Как правило, да. И конкурсы, в отличие от спектакля, они вымораживают именно наличием вот этого соревнования, потому что сейчас хороших певцов очень много.
То есть вы едете на этот конкурс и понимаете, что там будет
нелегко. Сейчас будет бойня.
Но вы же всегда наверняка уже знаете, чего ожидать от любого другого вашего конкурента или нет?
Нет,
или
невозможно.
Там тоже не без сюрпризов?
Иногда бывает просто молодой какой-то певец, от которого ничего не ждешь, а вот он внезапно оказался с уникальными данными, с хорошим талантом, с хорошей работоспособностью, и ты по неволе уступаешь. Бывает и такое. Не всегда опыт у нас означает эффективность.
То есть существуют еще все равно какие-то, может быть, новые методики?
Не только методики, у нас же очень много завязано на биологию. То есть возможности голоса, объем легких, выдержка психики, это тоже все играет большую роль.
Ну и плюс, как я поняла еще, вот вы уже сказали, что играет роль действительно там состояние эмоциональное или физическое, то же самое, вес.
Вес. И интеллект очень важен, потому что если вы поете трубадур в оперу, вы должны знать, что дело происходит во время войны в Испании 1410-1412 года. Вы должны знать стилистику той эпохи, вы должны понимать, в каких условиях действует ваш персонаж.
То есть вы еще и немножечко историки?
Приходится. И немножко философы.
Со всех сторон талантливые люди, как говорится.
А представьте теперь работу концертмейстера, который-то тоже все должен знать.
Ну, так, наверное, в первую очередь концертмейстер и должен,
да,
это знать.
Да, чтобы подойти, уже... дать под затыльник, что сутулишься, ты же граф.
Не, мы иногда очень часто спорим, потому что, например, вот его школа вживания, вот именно Станиславского, я говорю, зачем? Ну, зачем ты так в эмоции впадаешь? Зачем ты так переигрываешь, Глеб? Ну, меньше трать эмоций, меньше, оно мешает. И начинаем мы с ним спорить. Он говорит, я по-другому не могу.
А что делать, если вдруг так случилось, что перед ответственной оперой, спектаклем, ну, перед любым мероприятием, случился конфликт между концертмейстером и исполнителем?
Плохо это. Это
этого отразится, надо избегать.
Отразится на качестве спектакля, потому что в первую очередь это, конечно, психологическое состояние вокалиста очень-очень зависит это все. Поэтому тяжело подготовиться к спектаклю, особенно в этот день. Я знаю, что вот женщинам очень трудно, потому что семья, быт, она должна и постирать, и приготовить, и накормить, а вечером она королева выходит, там, я не знаю, Леонорой. То есть надо вжиться в образ. А никто не отменял семью и все проблемы.
Пробки на дорогах, плохую
очень,
погоду.
Очень-очень все это тяжело.
Прочее-прочее.
Как-то приспосабливаемся, как-то выживаем.
Но мы вроде конфликтов каких-то у нас никогда не было.
Нет, между концертмейстером мы не ругаемся, солистов, потому что мы понимаем, что нельзя их сейчас, психологически их трогать нельзя. Перед спектаклем у всех нервное напряжение, и одна искра, и вот пламя возгорится. Надо уже успокоиться, все хорошо, все будет замечательно. Один день перед спектаклем всегда дается выходной день. Молчание. То есть вот спектакль, допустим, у нас 9-го у нас Травиата, опера Верди. 8-го вот выпал праздничный день, но он бы по-любому был выходным для солистов, которые исполняют главные партии. Они должны успокоиться, сидеть дома, медитировать.
Не приходить в театр.
Да.
Накопить резервы.
Но дома-то распеваться можно?
Ну, зачем?
У кого как, опять-таки?
Распеваются перед спектаклем. Приходят за 2-3 часа, распелся, пошел на грим, одел костюмы и выходишь, все.
Бывают нервные личности, кому постоянно надо вот самому себе показать, что голос в норме. Да, такие люди есть.
Ну, среди актеров тоже, кстати, очень много таких людей. Но вот тот самый случай, когда кто переигрывает? Я!
Как говорил мне мой педагог, здоровый человек на сцену не полезет.
Вы не здоровы? Вы больны все-таки.
Да, больной сценой, больны.
Мы все немножко... Ку-ку.
Я же говорю, нас очень трудно понять, если человек не с нашего круга рядом с нами, ну, просто не поймет, скажет, господи, что это такое.
А соседи вас понимают, кстати?
Не знаю, я их не спрашиваю.
Я когда занимаюсь, ну, у меня уже просто привык весь дом к тому, что пианистка живет, играет, да, еще и ученики иногда приходят, потому что я, в общем-то, уже 25 лет в школе преподаю, иногда ученики домой приходят, играют. Ну, ничего, привыкли, слушают. Бесплатные концерты.
Но пианистка это явно не так громко, как, например,
вокалисты дома не поют, конечно.
Вот я сейчас вижу уже, что поют, оказывается.
Ну, а чем еще у Вани заняться?
В душе.
Бедные ваши соседи.
Ну, какое-то время у меня...
Стучали, да?
Нет, у меня сосед был через стенку оперный тенор приезжий. Он у нас здесь был проездом, вот мы с ним... пели дуэт Ленского и Онегина. Я так и не знаю, кто это был.
То есть перепевались, да, скажем так?
Ну да, слышно же хорошо.
А вы были кем, Онегином или Ленским?
Ну, я Онегин.
Баритон – это Онегин, тенор – Ленский.
Опять-таки, как говорил мой педагог, правильная опера – это где баритон убивает тенора.
Ну, судя по тому, что вы до сих пор еще не видели его в глаза, все у вас хорошо.
Ну да.
Или вы его убили совершенно незаметно для всех?
Нет, он потом съехал, не успел я, к сожалению.
Все-таки вы его перепели, получается.
Нет, как сказать, хороший дуэт, я думаю, был. Ну, как мне показалось, с неплохими навыками был человек.
Но сын у меня не поет дома. Нет, он боится соседей и понимает, и говорит, нет.
Ничего, сейчас в силу войдет.
Вообще не поет. В пол голоса тихонечко, если надо повторить, но не показывает голос.
Хорошо, а когда певец, оперный баритон или тенор, все, уже закончил свое обучение, он начинает делать свою карьеру, свои первые шаги, сколько времени нужно от новичка до ведущего солиста?
До мастера? Ой, это большой промежуток времени проходит, потому что приходят в театр, вот сын у меня уже солист театра, начинает маленькие партии, кот в детском спектакле «Кошкин дом», там Зарецкий в том же «Евгении Онегине», Фиорелла «Сивийский цирюльник». То есть это постепенно, наверное, 5 лет – это первая ступень, потом еще идет. Хотя сейчас есть такая тенденция, что молодые приходят и сразу поют главную партию. Вот сейчас разрешается. Ну, раньше никогда это было недопустимо. То есть человек должен обкатать, почувствовать сцену, почувствовать, узнать, где акустика будет лучше, в какой точке встать. Он должен научиться ходить, он должен со своей нервной системой справляться. Но сейчас такое время сумасшедшее, быстро все, быстро, поэтому приходит солист только в театр, ему говорят, можешь «Виолетту» спеть? А давай, вот, пой. Можешь «Джильду»? Хорошо, пой. То есть сейчас... Все свободно. Любой молодой солист, что хочет, то может петь. Никого не беспокоит, что будет с ним завтра, послезавтра. Ну, наверное, думают, что придет еще один молодой солист. То есть сейчас такая система, как в Европе. Там контракты. Можешь? Пой. Нет? До свидания. Найдем другого. Это жестко.
С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, я так полагаю, что все-таки опыт – это огромная
Конечно.
Важность имеет.
И зритель будет это видеть, потому что неопытность – это заметно будет.
И обычно кто начинает с больших партий сразу, то есть не подготовив, так скажем, голос, не привыкнув к акустике, он очень быстро заканчивается. Потому что сорвать голос – это небольшая проблема.
Ага, а что делать, если голос сорвали?
Идти на пенсию или на другую специальность.
То есть это уже никак не исправить?
В полной мере голос не восстановится никогда.
Что бы вы ни делали?
Таких я сейчас не могу даже примеров привести, слава богу, такого нету, чтобы у нас кто-то сорвал голос. Нет, просто голос – это живой организм, опять-таки. И если им неправильно пользоваться, то век недолгосрочный. Просто, ну, где-то будет качка, где-то будет там фальшивая интонация, где-то скрип пойдет, то есть чистоты не будет.
Качество голоса упадет.
В тембре, да, вот очень много, ну, вот... По мировым примерам тоже очень много, что сначала звезда, вот она вспыхнула, а через, ну, 10 лет мы уже ничего не слышим про этого солиста.
Потому что он уже все, что смог сделать, он уже сделал.
Им попользовались, он очень много там принес денег продюсерам, менеджерам своим, сам тоже позвездел. А раньше, видите, с оперными певцами очень возились, очень берегли их голос, заботились. Это все было постепенно, и поэтому оперный певец до 70 пел и в 70 еще пел. Но вот издержки нашего времени современного.
А бывают ли у вас певцы-самоучки?
В опере?
Да.
Нет, такого не бывает.
То есть это вообще невозможно? Нет,
мировая практика этого не знает.
Самоучка в опере невозможно. Это очень... Во-первых, там итальянский язык, потому что многие спектакли идут на итальянском языке. Это вот с консерватории, с первого курса у них идет итальянский. Сцен движения, сценическая речь, это все долго проходит.
Скажем так, человек может от природы обладать хорошо поставленным голосом. То есть у него происходит, ну, как сказать, наиболее короткий промежуток между базовой подготовкой и мастерской, но так, чтобы именно самоучка, нет.
Угу. Это... Пришел и запел поставленным красивым тембром, объемом, силой звука, нет.
Нет, такого не бывает.
То есть это опять очередные легенды, в общем-то.
Просто бывают люди, которые достаточно быстро проходят период становления. Ну, опять-таки, это работоспособность, это природный талант, это, ну, складывается много разных, так скажем, факторов. Но чтобы самоучка, нет, это нереально абсолютно.
А вообще можно как-нибудь узнать, что у ребенка есть действительно талант, а не просто ему нравится петь в душе и вообще просто веселить, например, всех?
Талант у ребенка можно узнать, но что он будет оперным певцом, никто вам не скажет, что вот этот ребенок в 5 лет это будет талантливый оперный певец. Нет, любой ребенок, даже вот рождается ребенок, первородный какой звук? А, да, причем таким голосом мощным кричит, что все слышат окружающие. Вот это правильная оперная позиция. Но потом в процессе жизни ребенок, ну, может, учителя кричат там, не кричи, тише говори, и все, и ребенок забывает вот этот свой первый звук, как он издает. И поэтому он опять учится, его учат правильно дышать, на дыхании, на опоре издавать звук. А можно просто с детства узнать, способен человек к музыке, то есть у него данные или нету. А потом уже развивать, ну вот, например, вот мой ребенок, я своих детей учила на своем инструменте, на фортепиано. Я отдавала их в музыкальную школу. Старший закончил вот с красным дипломом, пианист у меня, но дальше не пошел, сменил сферу. А младший, как ни странно, вот 4 года я его учила фортепиано, и когда это уже сложно стало, и надо было, хотелось на улице побегать, поиграть с мальчишками, а я говорила, а там гаммы, этюды, давай учи. И он сказал, не буду. И чтобы не забросить вот эти 4 года, я его отвела к педагогу в школе по вокалу. Кстати, у него, вот Джалдошка Чуманов, у него и Глеб начинал
учиться. Это мой первый педагог.
Как-то вот он очень умеет найти подход к детям. Мой ребенок боялся стихотворение рассказать, ответить у доски. И тут вдруг он начинает петь. Для меня это была загадка. Потому что надо стоять, смотреть в глаза зрителям, открывать рот, издавать звуки, петь слова. Это вот до сих пор загадка, почему так получилось. А теперь вот заканчивает консерваторию и уже солист театра.
Я так полагаю, как вы действительно уже сказали, учитесь вы всю жизнь.
Всю жизнь, да. Нет пределов совершенства. И это все.
Ну вот с языками. Мне всегда было интересно, действительно же, оперы часто бывают не на наших родных языках, а на том же самом итальянском, французском, немецком, да любом языке мира. А должен ли солист знать этот язык? чтобы правильно исполнить эту оперу?
В идеале должен.
Но основа даже... Можно не знать грамматики, при желании, да, это можно опустить, можно... Сейчас кощунственную вещь скажу, иногда не понимают, о чем поют. То есть в общих чертах. То есть не знают значения отдельных слов. Очень важно преодоление лингвистических пороков, так называемых. Это вот примерно то, о чем говорила Юлия Алексеевна, что когда мы рождаемся, мы сразу с хорошей постановкой, а потом язык, специфика его, накладывают свой отпечаток, и мы это теряем. И звук «а» тот же самый в русском языке, он будет произноситься определенным способом, в китайском по-другому, по-итальянски по-другому, и вот это надо преодолеть. В противном случае получится стилистическая каша и получится, как сказать, некачественное исполнение.
Конечно, а вы можете педагоги, сейчас да. напеть эти звуки? Как они в каком языке произносятся?
Нет, ну я вам могу их просто произнести, чтобы зрители не оглохли. То есть, если мы говорим о нашем звуке «е», его, в принципе, в природе в других языках практически не встречается. То есть, это плоский «э». У нас обычно обозначают букву «е» двумя звуками «и», «э». Ну, а мы не произносим «я», мы произносим «е». Вот звука «е» плоского нигде нет. То есть итальянцы, то есть мы не говорят, не знаю, там «мизерабеле», то есть это «мизерабеле», да? И объем звука в итальянском будет другой. Звук «т» наш, родной русский, он, ну, мы его произносим «т». Англичане, допустим, произносят «т» сильным выдохом. Звук «ха» тоже практически ни в каком языке не встречается в таком виде. Допустим, те же англичане его произносят как «ха», а в итальянском этого звука нет вообще, про него надо забыть, как и во французском. Бедные языки, нет буквы «х», главной буквы нашего алфавита.
Бедные солисты! Это же нужно все знать наизусть и еще и умудриться исполнить это так, чтобы... Все подумали, что это ваш родной язык, без акцентов каких-то, без помарок, ремарок и так далее.
Нет, ну, акценты все-таки прощаются. Невозможно полностью вот на, как скажем, уровне родного языка владеть иностранным языком, не занимаясь исключительно этим. Либо не прожив долгое время за границей, да, такое бывает. Но определенные базы, базовую, как сказать, базовое произношение звуков необходимо знать.
А вот для вас, как для русскоязычного солиста, на каком языке самая сложная опера в исполнении?
Английский.
Вот те раз.
Он безобразная опера на английском. Французский. Не перевариваю просто.
Не любите картавить?
В академическом французском вокале они не картавят.
Да, они ре произносят.
Они ре произносят нормально. Так же, как и немцы.
У нас, к радости или к счастью, нету опер на английском. У нас в репертуаре театра иногда просто на концертах есть там какие-то мюзиклы, мы иногда поем там дуэты.
Ну, есть английская опера в целом.
Как... Ну, мы не пользуемся здесь. У нас вот сейчас в основном итальянский, русский, и стали вот французским пользоваться. Вот Кармен Бизе у нас идет, молодежь вводится на французском языке.
В обучении популярен немецкий, он хорошо, как сказать, собирает звук.
Вот кто бы мог подумать? Честно говоря, я думала, что вы сейчас ответите, что самые сложные
немецкий,
оперы...
Да?
Это... Нет, я думала, что какой-нибудь японский язык почему-то.
Конечно, но у нас такого нету. Мы один раз, кстати, в театре столкнулись. У нас была постановка оперы на японском, «Журавлики» называется. Приезжал японский дирижер, и причем мы это сделали за неделю, но там у нас два или три солиста наши были заняты. Это действительно сложно.
Японский язык на самом деле очень хорошо поется, как и китайский, а вот корейский с его звуками «ха», вот этот «хангль», вот там можно, да, надорваться.
Но большинство наших солистов просто зазубривает. Просто зазубривает. Никто не владеет этими языками, но, конечно, слушаем, оригинал берем, слушаем. Сейчас очень много есть уроков по интернету языка. Конечно, какие-то там просматриваем, уточняем, потому что очень много, и даже... разные диалекты, например, тот же немецкий. Вот мы опять-таки с Глебом часто спорим. У меня была учительница немка, она меня научила все «р» обязательно проговаривать. Он мне говорит: Юлия Алексеевна, нет, сейчас это нет.
В немецком языке очень много диалектов. У меня тоже преподаватель немец был, Вальдмар фон Лемон. Но он говорил на рейн-вестфальском наречии. Юлия Алексеевна предпочитает наречие баварское.
И мы спорим.
Да.
Мы спорим. Я говорю,
а
я
спорите
тоже...
на каком языке?
На русском.
На чистом русском. Ох, Юлия Алексеевна хорошо русским владеет.
Я так полагаю, что даже иногда не самым литературным.
Литературным. Мама у меня филолог была, так что литературный.
Со всех сторон культурные люди вас окружают, надо сказать.
Да, ну вот музыкантов у меня в роду не было. Я первая, и я вот своих детей тоже туда отдала на поприще искусства.
Ну, честно говоря, я очень удивлена, что опера на английском сложная, потому что, ну, мы все привыкли, что английский нас преследует со школы, вот, и плюс есть еще такое мнение, что вообще песни на английском языке, они всегда самые удобные в исполнении и самые прекрасные именно на слух. Но оказалось, что вот нет.
Нет, там много завернутых звуков, типа английского «р», то есть он не пропевается вообще, в принципе. Вся английская оперная школа строится преимущественно на мелодикламации. Очень большое количество глубоких звуков, плоских звуков, щелевых звуков, звук «т», как в испанском «la luz». Вот эти thing, они очень сложны в исполнении, а их надо пропевать по английской школе. То есть, если вы возьмете какого-нибудь Салливана, Гейпи Пуш, там вот этих композиторов, вы увидите, что их исполнение радикально будет отличаться, допустим, от английских опер.
То есть, проговорить – это одно дело,
а спеть,
вот
да.
Спеть – совершенно другое.
Абсолютно.
Но все-таки опера в большинстве ассоциируется с итальянским языком.
Но она оттуда пошла.
Все-таки поэтому английский мы не сталкиваемся. Особо, а у нас итальянские и русские. У нас в театре идут русские оперы.
Ну, я даже знаю, что вы очень любите, например, Мусоргского.
Ну, Модест Петрович, а кто его не любит? Его всегда приятно послушать, очень сложно петь.
Но, тем не менее, любите петь.
Мусоргский – это, как сказать, это один из столпов, одно из направлений в целом русской академической музыки, потому что у Мусоргского была, по сути, своя оперная реформа. Его мы рассматриваем вообще, в принципе, отдельно от всей музыки.
А есть ли у вас вообще ваша любимая ария, может быть, или прям целая уже опера?
Тут, опять-таки, я разделюсь «послушать» и «спеть».
Так, хорошо, начнем с «послушать».
Я обожаю оперу Вагнера «Летучий голландец». «Der fliegende Holländer». Она потрясающая с точки зрения драматизма, плюс мне нравится лейтмотивная вот эта система раннего Вагнера, не позднего ни в коем случае. Но если ее петь, ну, берем арию «Летучего голландца», это две октавы диапазона дикого ора на 4 форта. Ну, то есть...
Две октавы дикого ора, прекрасно.
Ну, по-другому этого не сказать.
У нас этого не будет.
И никогда не будет.
Потому что там и оркестр, оркестровка, там столько надо музыкантов.
У Верди самый большой оркестр, насколько помню, 78 инструментов, у Вагнера самый маленький 122. Они у нас просто в яме не поместятся.
Вот мы такие сейчас подкованные, мы недавно прошли аттестацию. Вы вот так вот смотрите, удивляетесь. Пришлось готовиться, вспоминать весь курс. У нас была жесткая аттестация, там были вопросы, причем...
Нелепые.
Разные всякие. Ну и про Вагнера были вопросы.
Мне
и...
не попалось.
Я тоже с ужасом, когда примерные вопросы получила, говорю, господи, 35 лет назад я училась, как я могу это сейчас вспоминать? Но вот теперь мы, вот видите, сейчас блистаем эрудицией.
И хорошим музыкальным вкусом, кстати.
А мы, как у Александра Сергеевича, мы все учились понемногу, чему нибудь и как-нибудь, да.
Ваша тетя всех честных правил, скажем так, да, наверное?
Да, наш дядя.
Ну, а я хочу вам сказать вообще огромнейшее спасибо за вашу работу и за очень интересную беседу, потому что, как оказалось, я о опере не знала ничего. Хотя думала, что я немножечко хотя бы что-то понимаю.
Приходите в оперный театр.